Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии, 648 АМ, место, где нас можно найти круглосуточно. И Катя Некречи и Сергей Макрушин, которые в студии не круглосуточно, но нас можно найти в этом эфире, в прямом эфире, с понедельника по пятницу утром в 9.00 по крымскому времени. В остальное время именно утренний эфир в повторе. Ну, мы вот такие ранние птички.
Да, а в записи мы доступны круглосуточно. Записи всех наших радиопрограмм можно найти на сайте Крым Реалии. Там же можно найти сигнал нашей прямой трансляции, если не получается слышать нас на радиоволнах, пожалуйте в сеть интернет. Кроме того, мы ведем прямую трансляцию на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Приходите, подписывайтесь, делитесь трансляцией с друзьями, комментируйте происходящее. Мы стараемся следить за всем, что вы нам пишете.
Ну а сегодня в эфире мы поговорим о том, что вот греко-католики рассказали, когда же Папа Римский приедет в Украину.
Поговорим об изменениях в правилах пересечения административной границы с Крымом.
И также, как семейная пара ссорится из-за Трампа, да, что там происходит в одной конкретной истории, все это мы обсудим в нашем эфире сегодня.
Новости.
Прямо сейчас новости и информация, с которой я спать пошла, скажем так, да, потому что мне пришло пуш-уведомление поздно вечером о том, что группу крымских татар задержали на Крымском мосту, и вот уже видим новость, что задержанных на Керченском мосту крымских татар отпустили. Об этом сообщает, информирует общественное объединение «Крымская солидарность». История такова. Вот, значит, крымские татары возвращались из Москвы, где проходило рассмотрение апелляционной жалобы на вынесенные приговор фигурантам первой симферопольской группы так называемого дела Хизбут-Тахрир. И вот по информации активистов, после проведения допросов, когда их задержали, да, допросили всех находящихся в автобусе, осмотрели через детектор металлоискателя.
Я процитирую сообщение Крымской солидарности. Вопросы были оформлены в виде анкеты на опросном листе, который задержанным был вручен для заполнения. Сославшись на 51-ю статью Конституции России, они отказались от дачи каких-либо ответов. Задержанные считают это обстоятельство актом давления в отношении народа с целью воспрепятствования посещений судебных заседаний в отношении крымских татар, арестованных по политически мотивированным делам. Конец цитаты. Силовики также осмотрели транспорт, на котором ехали крымские татары. После этого задержанных отпустили.
Важные события.
Собор Парижской Богоматери может обрушиться. Вероятность обрушения собора составляет 50%. Об этом заявил настоятель собора Патрик Шаве, сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Associated Press. Своды собора могут обрушиться из-за строительных лесов, оставшихся в здании. В среду к собору подвезли башенный кран. По данным французской газеты Le Parisien, с его помощью планируется извлечь из помещений собора возведенные еще до пожара технические сооружения. Также отмечалось, что убрать оставшиеся леса, необходимые реставраторам без нанесения урона зданию, сложно.
Ранее в этом году Министерство культуры Франции заявило, что восстановительные работы в соборе не начнутся до конца 2020 года. Президент Франции Эммануэль Макрон при этом предполагает, что реставрация будет завершена к 2024 году. Однако архитекторы отмечают, что это маловероятно. В 2019 году в соборе Парижской Богоматери впервые более чем за два столетия со времен Французской революции не проводилась рождественская служба.
Помимо хрупкости конструкции, нахождение в соборе опасно также из-за оставшейся там после пожара токсичной свинцовой пыли. Власти работают над ее устранением и оценкой связанных с этим рисков для здоровья. 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. В результате обрушились шпиль здания и крыша.
Собор Парижской Богоматери строился около 200 лет. Работы начались в середине 12 века. Покрытый свинцом шпиль, упавший во время пожара, был достроен в середине 19 века архитектором Эженом Виоле Ледюком. Но ты знаешь, я еще слышала о том, что вот настоятель собора Парижской Богоматери также вот сказал о том, что вот на 50% только реставрацию удастся завершить, ну, в том плане, что восстановительные работы только могут быть на 50%. То есть таким,
как он был... Восстановить облик не получится.
Да, полностью. Да, восстановить на 100% облик не получится, но это по оценкам настоятеля. И поэтому, безусловно, внимание всего мира приковано. Ты помнишь, когда случились пожары, были даже флешмобы по сбору средств на то, чтобы восстановить собор. И, конечно, это такая важная история. И в нашем эфире вы можете узнать не только о том, что происходит в Крыму, да, это важно, а в том, какие вот важные события происходят также в мире, к чему может быть приковано внимание всей планеты иногда.
Новости. Go!
Украинские греко-католики назвали вероятность визита Папы Римского. Существует три условия для визита Папы Римского Франциска в Украину, сообщил глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук в интервью Украинской службе Радио Свобода. Давайте послушаем.
Коли на наші робочі сесійні засідання прийшов держсекретар Ватикану кардинал Паролін, ми напряму його запитали, що необхідно для того, щоб папа міг приїхати. Ну і він сказав, що є кілька умов. Перше – це, очевидно, запрошення католицьких церков. Друге – це є запрошення з боку української державної влади. Ми маємо нового президента. Я сподіваюся, що він запросить папу. Третє – значить, його еміненція кардинал Паролін говорив, що потрібно, щоб теж і інші християнські церкви, значить, не заперечували проти того візиту.
Вместе с тем глава Украинской греко-католической церкви возразил, что рука Москвы препятствует возможному визиту Папы Римского в Украину. Папа Римский посещал Украину один раз. В 2001 году понтифик Иоанн Павел II посетил Львов и Киев.
Важные события.
Новости Керчи. Да, в Керчи участились случаи мошенничества в отношении клиентов банков. Управление МВД России по Керчи напоминает о мерах безопасности в случае телефонных звонков от неизвестных лиц, передает издание Керчь-ФМ. Как пишут журналисты, все выглядит так, как будто звонок поступает от банка. Входящий номер совпадает с номером кредитной организации. Звонящий представляется работником офиса банка для большей убедительности сотрудникам безопасности и рассказывает о попытке несанкционированной операции, либо о проверке пополнения счета после установленного обновления программы в банке. После этого мошенникам предпринимается попытка узнать данные карты или просьба совершить операцию в телефонном режиме повторно. В случае успеха похищаются деньги с карты. Гражданам следует оставаться начеку, поскольку похищенные таким образом средства вернуть уже не удастся.
Убедительно, можно дальше, да?
Да.
Процитировать МВД России по Керчи. Убедительно просим вас ни в коем случае не производить операции по переводам, пополнению счетов, счета, да, и тому подобное в телефонном режиме по просьбе звонящего. Сотрудники банка не могут запрашивать проведение любых операций в телефонном режиме. Конец цитаты. Будьте внимательны, в случае выявления подобных случаев обязательно перезвоните в тот офис, который вас обслуживает, да, в ваш банк и проясните ситуацию. Это очень важно, поскольку вот мы как-то читали рейтинг по мошенническим схемам, да,
да.
Помнишь, была такая история. И одно из этих таких вот проделок мошенников, это как раз вот история про банковские счета и про телефонные звонки. Поэтому будьте осторожны.
Новости.
Ялта усилит безопасность к Новому году. Подконтрольные Кремлю власти Ялты намерены усилить меры безопасности на территории городского округа в период новогодних и рождественских праздников. Соответствующее поручение дал глава местной администрации Иван Имгрунд, сообщает пресс-служба российской администрации города.
Далее цитирует пресс-служба Имгрунта. У нас традиционно ожидается большое количество людей в период зимних праздников. Наша общая цель – обеспечить антитеррористическую безопасность и слаженную работу всех систем жизнеобеспечения города. Конец цитаты. Ну и Иван Имгрунд поручил своему заму Станиславу Шапортову сформировать список дежурных сотрудников администрации, которые будут отвечать за общую координацию действий всех структур в период праздников.
Также сообщается, что в период новогодних и рождественских праздников подразделения управления МЧС России по Крыму будут переведены в режим повышенной готовности.
Крымчане имеют право знать.
Так, ну, новости про поезд.
Да, на самом деле у нас уже и комментарии.
Пора рубрику уже заводить.
Нам написали комментарии, что увидели тему передачи. Думал, наконец, репортаж про поездку на поезде из Крыма на материк, формулировка, да, но имеется в виду вот это вот сообщение между соседней Россией и аннексированным Крымом. А вот, а что мы, все, в общем-то, о своем. Но на самом деле репортажей много было, но у нас есть телепроект «Крым Реали», который выходит, по-моему, каждую субботу.
И на субботу запланирован выпуск эксклюзивного репортажа, кстати, о походе этого
поезда. Да, там на субботу он выходит, по-моему, на Украине. Украинская служба «Радио Свобода» на Ютубе, Украинская служба, а в понедельник утром на Ютубе «Крым Реали». Поэтому, в принципе, репортаж будет. Всему свое время дождитесь.
Да, но если ждать не хочется, хотите утолить информационный голод прямо сейчас, заходите на сайт «Крым Реали», открывайте архив радиопрограмм, и не так давно мы говорили об этом.
Да, в том числе. Ну, а тем временем Россия ждет туристов в аннексированный Крым как раз из-за открытия железнодорожной части Крымского моста. Ростуризм ожидает увеличения на 20%. Об этом сообщает близкий к российским властям полуострова сайт «Крыминформ» со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Дагузову.
При этом чиновница сообщила, что более точные прогнозы делать пока рано. Ранее первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга, соседней России, прибыл на вокзал в аннексированный Севастополь. Минувшей ночью, примерно в 2:10, это позапрошлой ночью, по времени Крыма, поезд начал движение по Керченскому мосту из Тамани в сторону Киева. Керчи.
Ну, и мы также видели, конечно, я думаю, ты смотрел ты или нет, я вчера все-таки из-за того, что мне присылали ссылки на какие-то сюжеты, я посмотрела прям несколько разных материалов.
Я видел несколько видеокадров, один из них меня поразил до глубины души, это в Севастополе, наверное, было, там, где женщина расцеловывала вагон.
Она красивая, такой даже из своих губ сделала надпись «Крым», вот, поэтому это, конечно...
Ура, там что-то было написано,
да.
Ура, Крым, да?
Да, торжественно очень встречали, помпезно, как-то по советский вот этот поезд. Поэтому все будет в нашем эфире в том числе, и журналисты «Крым Реали» работают на нескольких площадках, поэтому и видео вы также сможете найти на нашем ресурсе.
Новость.
За работой севастопольского телевидения будет наблюдать член боевого братства.
Теперь вот. У меня большая просьба расшифровать, что это вообще все значит.
В состав наблюдательного совета члена боевого братства практически единогласно делегировали подконтрольной России депутаты. Василия Зубенко определили как представителя заксобрания аннексированного Севастополя в наблюдательном совете севастопольской телерадиокомпании. Это решение было принято во вторник на заседании подконтрольного России городского парламента.
Ну, а Василий Зубенко – это руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевого братства. Он выпускник Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета соседней России с 1991 по 1998 годы, сотрудник Главного штаба сухопутных войск России, ветеран боевых действий, в настоящее время офицер запаса. И он, я так понимаю, что должен круглосуточно смотреть теперь севастопольское телевидение для того, чтобы наблюдать, да, потому что его же поставили наблюдать.
Ну, да.
Вот. Это, конечно, непростая работа, я думаю.
Тем более для члена общественной организации ветеранов.
А вообще, это всегда очень интересно, когда за СМИ вот таким вот образом наблюдают и
силовики.
Даже не скрывают.
А что тут скрывать-то уже?
Ну, да.
Вот. Ладно наблюдать. Есть еще и журналисты.
Другим новостям.
Новости.
Газ в баллонах для крымчан подорожал. Стоимость одного баллона газа с доставкой до потребителя с 19 декабря в Крыму составляет 1201 рубль. Об этом сообщают новости Симферополя. Ранее российский госкомцен Крыма установил новую цену на газ в баллонах для крымчан. Стоимость одного баллона весом 21 килограмм без доставки с 19 декабря 2019 года составляет 811 рублей. Речь идет о сжиженном газе, который реализует населению для бытовых нужд.
Ну и в то же время Крымгазсети предлагает доставку баллонов с газом крымчанам. Стоимость услуги составляет 390 рублей за одну единицу. Услуга не обязательна. Крымчане могут самостоятельно забрать приобретенный газ в баллонах.
Цитата. Обязательным условием для приобретения сжиженного газа как с газонаполнительного пункта, так и с доставкой является заключение договора с Крымгазсети по месту регистрации потребителя, предупредили на предприятии.
Ну и напомним, что с 18 июня 2019 года в Крыму стоимость баллона с газом с доставкой составляет 1000 рублей, 1024 рубля.
Вот почти так. На 200 рублей подорожал.
Крымчане имеют право знать.
Нам нужен
джингл. Крымчане имеют право знать, я послышал,
Керчане. Да. А я тоже, я просто думаю, что надо даже джингл сделать, керчане возмущаются, например, или керчане имеют право.
Тоже постоянная рубрика. Итак, крымчане имеют право знать, что керчане возмущены парковкой военных машин в городе. В редакцию сайта Керчь.фм обратились постоянные читатели с жалобой на парковку военных машин. Керчане сообщили, что два автомобиля с черными номерами припарковались под запрещающим знаком.
И далее цитата из этого обращения. Значит, любые другие машины ГИБДД быстренько увозит, могли и эти увезти, или хотя бы штраф выписать, или больше стать им негде было. Тем более с военной машины вышли 20 человек и отправились в сторону набережной. На набережной нет парковки, написал вот очевидец, обратился в издание Керчь.фм. Вы всегда можете также обратиться к нам с какими-то жалобами. Ты знаешь, по-моему, вот с теми письмами, с которыми обращаются в Керчь.фм, да, вот с такими вот прям вот с записками, не знаю, люди, наверное, анонимно это делают, да, все-таки, потому что возможно. Опасно, может быть, жаловаться вот так вот сразу на военную технику, которая паркуется.
Вот даже сотрудники ГИБДД другие машины быстренько увозят, а к военным даже не подъезжают. Потому что неизвестно, кто кого в итоге увезет.
Это да, поэтому такая вероятность есть, но тем не менее, есть еще, скажем так, и интернет или СМИ, в которые можно обратиться и вот таким вот образом пожаловаться. Возможно, на это кто-то когда-то обратит внимание.
Новости.
Ну и новости леса.
Да, в Симферополе в микрорайоне Марьино неизвестные вырубили 0,6 гектара деревьев и кустарников на территории лесопаркового участкового лесничества. Об этом сообщает подконтрольная России прокуратура Крыма. По информации ведомства, лесорубы уничтожили 50 деревьев.
Согласно расчетам экспертов, неизвестные нанесли ущерб на 150 тысяч рублей. Материалы прокурорской проверки направили в полицию, которая будет принимать решение, возбуждать ли уголовное дело.
В российском Минэкологии Крыма предупредили об ответственности за вырубку хвойных деревьев. Ведомстве сообщили, что накануне новогодних праздников усилили патрулирование лесов.
Новости.
Ну, а теперь новости погоды. Странно всегда звучит прогноз погоды. В Крыму ожидаются дожди и влажность воздуха на полуострове в течение дня от 76 до 96%. Скорость ветра будет достигать 8 метров в секунду. И дальше по городам пройдемся.
В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня до 93%. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 6 до 8 градусов выше нуля, ближайшей ночью до 6 градусов выше нуля.
В Ялте утром и днем небольшой дождь, вечером пасмурная погода, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха днем от 4 до 5, а вот ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.
В Севастополе в течение дня пасмурная погода, ветер северный до 8 метров в секунду, температура воздуха днем от 8 до 10 градусов, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.
Ну и в Феодосии в течение всего дня ожидаются также дожди, и температура воздуха днем от 8 до 9, и ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля. Ты знаешь, такая разница небольшая между дневной и ночной температурой.
Да, в Керчи в течение дня небольшой дождь, ветер западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем от 7 до 9 градусов, ближайшей ночью до 7 градусов выше нуля.
Ну и больше новостей вы можете всегда найти на сайте Крым Реалии в том числе, а мы далее в нашем эфире переходим...
Подожди, температура температура морской воды у берегов Крыма, если кто-то захочет искупаться, да, сегодня от 9 до 11 градусов тепла.
Слушай, ну, я так понимаю, что для крымчан вообще температура в 20 градусов тепла – это холодно, когда летом 20 градусов температура воды. Я такое слышала, во всяком случае.
Холодно.
Вы вредничаете. А, конечно, вообще, знаешь, туристы будут купаться и с 11 градусов.
Конечно, холодает. Вот до пуска поездов было как-то теплее. Вот сейчас вот холодать начало.
Ну, это...
не повезло тем, кто едет. Наверное, покупали-то билеты, когда видели другую погоду.
Ну, возможно, да. Но, тем не менее, окей, будем следить за этим. Такая уже тут пошла конспирология определенная.
Да, в Крыму тоже можете написать.
Да, можете
в комментарии
написать,
под трансляциями в Facebook и на YouTube.
Обязательно. Дальше мы переходим к главной теме программы. Из Крыма на материк и обратно. Нововведения есть от Кабмина. А какие они? Все это вы узнаете через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергея Макрушина.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Крыму нас можно слушать на средних волнах на частоте 648 АМ. Также нас можно слышать на сайте «Крым Реалии». Там вы найдете сигнал прямой нашей трансляции. А также, если вы что-то вдруг упустили, вы можете найти архив всех наших радиопрограмм. Прямую видеотрансляцию наших эфиров мы ведем в Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Подписывайтесь, и вам будут приходить уведомления о наших прямых эфирах. Под ними вы можете оставлять свои комментарии. Этими эфирами вы можете делиться со своими друзьями. Ну и, конечно же, о такой полезной опции не могу вам не напомнить. У вас есть шанс принять участие в нашем эфире. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма бесплатны, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118. Итак, начнем. Я приветствую гостя нашей студии. Это Сергей Макринюк, начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Доброе утро.
Добрый ранок.
Поговорим мы о упрощении правил пересечения административной линии Крыма и Херсонской области для детей от 14 до 16 лет. Буквально вчера появилась эта новость. Кабинет министров Украины принял решение о таком упрощении. И вот, как говорится в сообщении премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Facebook, если дети учатся на территории материковой части Украины, то они смогут самостоятельно пересекать административную линию при наличии паспорта Украины или загранпаспорта гражданина Украины, информации об обучении в единой государственной электронной базе по вопросам образования. Вот что значит эти изменения на практике, как можно теперь пересекать административную линию вот как раз вот этой категории лиц, которым от 14 до 16 лет, вот об этом мы сейчас и поговорим с нашим гостем. Итак, Сергей, в целом, да, перечень изменений правил пересечения административной линии, он каков? Что меняется?
Ну, насправді, ми додали три опції. Одна перша, яка, на мою думку, одна з надважливих, це якраз ті діти, які, батьки яких проживаються постійно на окупованій території України, проте діти навчаються в наукових закладах в інших регіонах України. Ми знаємо, що насправді дуже багато дітей вчиться в закладах освіти Херсонщини, і ми розуміємо, що треба їздити абсолютно незручно, коли мусить хтось з батьків постійно виїжджати, зустрічати. Тому ми для таких дітей створили таку умову.
Тобто, раніше яка була процедура? Коли ребенок, для того, щоб
дитина мала можливість повернутися до батьків, ну, на вихідні, на свята, то обов'язково мав хтось з батьків разом з документами які дають право від другого з батьків, від другого подружжя, значить, довіреність якась або в присутності обох батьків, тоді повертатися назад. Ми прибрали повністю цю конструкцію, якщо дитина навчається, в неї є паспорт, ну, однозначно, в неї є паспорт, бо це діти від 14 років, то достатньо лише того, що її прізвище занесено в єдиний державний реєстр, базу учнів України. Тому прикордонник перевіряє ці відомості і пропускає таку дитину. Це перша опція. Друга опція. Раніше правила були сформовані таким чином, що виїхати з тимчасово окупованої території можна було дитині разом з одним з батьків, а повернутися назад з одним з батьків не можна було. Треба було обов'язково, щоб було або двоє батьків, або довіреність. Зараз ми теж цю опцію прибрали, і той, з ким дитина виїхала, так само може і повернутися назад. І це стосується всіх категорій дітей, не лише від 14, це насправді і малих стосується так само. Тобто той з батьків, який разом з дитиною виїхав, той з батьків дитину, з цією дитиною назад і має можливість повернутися. Ну, це, власне, друга опція. Ну, і третя опція, яку ми теж зробили, побачили проблему, що, я хочу нагадати, що спочатку було тільки паспорт треба було мати для того, щоб виїхати, заїхати. А потім ми зрозуміли, що багато кому треба все ж таки налаштувати механізм, щоб вони могли виїхати, щоб зробити паспортний документ. І тому ми зробили таку опцію, що людина виїжджає без паспортного документа, або з паспортним документом, який там пройшов термін, чи там зіпсований, і повертається на підставі просто довідки з Державної міграційної служби про те, що людина здала документи для отримання паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. І це був друга опція, тобто або паспорт, або така довідка. Зараз ми зрозуміли, що є ще одна категорія людей, тобто ті, яким видають тимчасове посвідчення про належність до громадянства України. Є і така опція, да? І тому ми просто додали цей документ в перелік документів.
Давайте поговорим еще о целевой аудитории этих изменений. Каким образом, да, вот проводилось это решение? То есть как выглядит процедура, да? То есть мы понимаем, что есть определенная категория людей, у которых возникают проблемы на административной границе при пересечении ее. Куда нужно жаловаться, куда нужно сообщать, чтобы в итоге, да, в итоге эти правила затем совершенствовались?
Я постійно закликаю всіх, абсолютно всіх тих наших громадян, хто проживає на тимчасово окупованій території, власне, і тих, хто проживає в інших регіонах, проте мене більше цікавлять ті, хто проживає там, що якщо ви бачите, що є якісь проблема там, я не знаю, невирішена ситуація або нерозуміння якесь. Першим ділом це дуже просто. Прямо з телефону ви заходите на сайт відповідної державної служби, міграційної служби, наприклад, або пенсійного фонду, або краще взагалі сразу на наш сайт, і там обов'язково на першій сторінці є електронна адреса. Там, це, як правило, це інфо, равлики, там, або metod.gov.ua, або mva.gov.ua, там, все завгодно. Прямо туди пишете повідомлення, що так і так, моє прізвище таке, ім'я таке, проживаю там, то маю питання, маю нерозуміння, будь ласка, дайте мені відповідь. Все, це перше, чому це важливо? Ми тоді отримуємо повідомлення про те, що є проблема. Друге, ми змушені цю проблему вирішувати. Можливо, це не сразу, але принаймні, коли ми розуміємо, що вона є, то ми сразу розуміємо, що треба вирішувати. А звідки ми можемо дізнатися, що існує проблема? Ми так, власне, і здійснюємо. Ми шукаємо скарги громадян, шукаємо повідомлення про труднощі, які виникають з різних питань. Це стосується, власне, не лише перетину через КПВВ, це стосується і доступу до там всіх адміністративних, всіх публічних послуг. Якщо ви приїхали в Херсонщину, хочете отримати медичну допомогу, і щось там не виходить, до речі, всі кримчани можуть абсолютно спокійно отримати медичну допомогу, так само, як і всі інші громадяни України на території Херсонської області, я закликаю це робити, то дайте нам це повідомлення, насилайте. Власне, є моя сторінка в Фейсбуці, ви можете написати прямо туди, це, ну, не має значення. Головне, повідомте про проблему. Як тільки ви повідомляєте, в нас з'являється потреба, розуміння і необхідність це виправити.
Далее к нашему разговору присоединяется Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Доброе утро.
Доброго ранку.
Расскажите о реакции представительства президента на вот эти изменения в правилах пересечения административной линии. И есть ли видение, над какими изменениями в дальнейшем необходимо также работать? В какую сторону совершенствовать правила пересечения административной линии?
Ну, ми, безумовно, вітаємо ці зміни, тому що вони дійсно важливі для двох категорій осіб. Перше, це дійсно для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які навчаються на території підконтрольній українській владі. Тож, безумовно, те, що вони можуть самостійно перетинати тепер тимчасову адміністративну межу, так, користуючись, власне, своїм паспортом, ID карткою, і просто перевірятися буде їх інформація щодо того, що вони навчаються на підконтрольній Україні території у базі ЄДЕБУ. Це, безумовно, великий плюс. Так само великий плюс друга, так, цільова категорія, це саме діти до 16 років, коли ми говоримо про супровід одного з батьків. Це, власне, теж дуже-дуже правильна річ, тому що ми особисто в нашій діяльності дуже часто стикалися і, власне, стикаємося з ситуацією, коли, наприклад, батько є політв'язним, він знаходиться в місцях несвободи, утримання незаконного, або на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, або на території Російської Федерації. Відповідно, він просто не може надати нотаріальну згоду українського зразка, так, для того, щоб його дитина перетнула тимчасову адміністративну межу. Тому, безумовно, це правильні зміни, вони направлені на те, щоб людям стало легше і зручніше перетинати адміністративну межу, тож ми їх вітаємо. А щодо подальших змін, ну, я думаю, тут можна говорити, я в цілому думаю, що зараз складається правильна ситуація, коли ми маємо оновлені КПВВ, коли ми бачимо спрощені правила щодо в'їзду виїзду на тимчасово окуповану територію. Ну і дійсно ми можемо далі думати про те, яким чином спрощувати нашим громадянам так чи інакше перетин. Ми знаємо, що були певні фейки, так, нещодавно у мережі щодо того, що щоб переїхати на територію, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим громадянам потрібен буде з березня лише закордонний паспорт, так, безумовно, це фейк. Тому я думаю, що насправді роботи багато, але все відбувається так, як має бути, і ми задоволені цими змінами, які відбуваються.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. И у нас есть звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Вот хотел вопрос задать, но только что эксперт ответил, да, что в Крым будет по внутренним украинским паспортам украинцы въезжать. Но тогда стоит Украину поблагодарить за многократное увеличение пассажиропотока через Крым, потому что все украинцы, которые ехали в Россию на работу по внутренним паспортам, будут теперь ехать через Крым. И загрузка поездам обеспечена 100%. Ну, через Крым, дальше в Москву, там, в другие города.
Представьте, спасибо, пожалуйста, откуда вы нам звоните?
Владимир меня зовут.
А откуда звоните? Город хотя бы
сейчас
скажите.
В Воронеже нахожусь.
Ясно, спасибо за ваш звонок. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете звонить на этот номер и задать вопросы нашему эксперту в прямом эфире. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, я напомню, что гость нашей студии Сергей Макринюк, начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя, Министерства по делам временно оккупированных территорий. Итак, реплика на звонок,
ну,
который только что был.
Однозначно, це велика, я не знаю, великий плюсик для вашей радиостанции, що вас слухають в Воронежі. Я вважаю, що це розширення ефіру для нас надважливо, і це дуже важливий чинник насправді. А те, що визнають навіть ті, хто проживають в Воронежі, те, що спрощення для наших громадян переміщення через контрольні пункти в'їзду-виїзду в Херсонській області будуть зручніші для людей. Це, я вважаю, що це визнання насправді і для нас.
Давайте поговорим о практическом аспекте этих изменений. Понятно, что пропускной режим существует не только на украинских КПВВ, да, со стороны материковой части Украины. Есть пропускной режим, который установлен российской пограничной службой ФСБ со стороны Крыма. Как эти изменения коррелируются с тем порядком пропуска, который там установлен со стороны Крыма?
Насправді, мы абсолютно чітко визнаємо, що не можемо впливати на ті процедури і стандарти, які там Російська Федерація впроваджує на окуповані, на тимчасово окуповані території. Проте наша задача зробити такі процедури, щоб вони були зрозумілі людям. Вони можуть бути довгими, вони можуть бути там важкими якимось, але вони мають бути зрозумілими на старті. Та? І ясно, що ми намагаємося максимально вдосконалити оці моменти там, де, здається, нюанс, але він є нестандартною ситуацією, і людина завжди в таких випадках вона хвилюється. Основне правило, яке я постійно наголошую, сьогодні працює держава Україна до влади держави Україна, треба дістатися фізично будь-яким способом. І ще раз наголошую, що навіть якщо просто людина буде абсолютно гола в одних тільки шкарпетках або в одних трусах, то треба просто повідомити, що я є громадянин України, і після певних процедур, ну, це обов'язково, коли встановлюється особистість особи, то ця людина буде в першу чергу запущена на територію контрольного пункту в'їзду-виїзду, і далі буде відповідна робота, і його держава Україна хоче бачити вдома. Тому часто до мене звертаються, що там або зіпсований паспорт, або є лише копія паспорта, то що робити? Що робити? Приїжджати, добиратися до наших прикордонників, які стоять на КПВВ, і приходити казати, я громадянин України. Так, там певний час вимушені будуть знаходитися на КПВВ, але це не до бою розраховується, там півгодини, година, але поки пройдуть певні там процедури перевірочні, то після цього людина запускається.
Давайте в продовження приймемо ще один дзвінок від нашого радіослухателя. Доброе утро, ви в ефірі.
Доброго ранку, це вас постійний слухач. Я вам скажу, що я як дивився телебачення по прямому, там було запитання такі, довіряйте кримчани, не довіряйте, треба довіряти. Я тут, я сам по собі українець, проживаю більше вже почти 50 років тут. Такі 70% таких наших українців, які спочувають і понімають, обстановка тут зараз нікудишня, де не глянь, вокруг ці жандарми, урядники, поліцаї, як ото сищують, а люди бояться, запугали повністю все. Даже другого так стоїш, спілкуєшся, глянь, ззаді, як не як якийсь сексоп вискочить. Не треба забувати, тому що 70% як не менше люди спочивають України, понімають і чекають. Коли треба, поможуть. Знайте і не забувайте. Тому що я говорю правду, як вона є.
Благодарим вас за ваше мнение. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору, выразить свою точку зрения. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам по этому номеру. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы гарантируем. С материковой части Украины мы также принимаем звонки. Номер 044 490 31 18. Сергей, ваша реплика.
Насправді ми теж звідси бачимо дуже суттєве розчарування від дій Російської Федерації на тимчасово окупованій території, навіть з боку тих, хто в 2014 році радів, в чому факту. Щонайменше, абсолютно чітко всі усвідомлюють, що, власне, в їх особисто, в їх родині, в їх сім'ї, в їх достатках стало гірше. Вони почали гірше жити, вони, якість життя зменшилася, і вони почали менше заробляти. Воно видається, що типу по грошах більше, але в реалі відчуття комфорту воно стало набагато менше. І це дуже важливий чинник, ми це розуміємо, усвідомлюємо, але хочемо, щоб ті, хто знаходиться, хто проживає на тимчасово окупованій території, теж розуміли, що з огляду на ті чинники, які є сьогодні, ми не можемо впливати на територію безпосередньо. Тому ми працюємо над тим, щоб була така опція в інших регіонах України. І перше, на чому ми сконцентровані сьогодні, в цьому році, я впевнений, будуть зміни, це питання нерезидентства, це питання доступу до медичних послуг на території Херсонщини для кримчан і доступу до освітніх послуг для дітей, які проживають в Криму. Це три напрямки, які для нас критичні. І я запевняю, що вони будуть змінені, дуже багато змін. І, до речі, хотів подякувати постійному представнику президента України Автономної Республіки Крим, пану Антону Кореневичу, його команді. Вони дуже сильно політично нас підтримують. І, зокрема, До речі, зв'язалися два питання. Ми на початку говорили, що ми не знаємо часто інформації, державні органи не знають, і ми, коли розпочали роботу щодо скасування статусу нерезидентства, відновлення статусу резидента для кримчан, то перша наша зустріч була з Національним банком України, і попри те, що було присутнє якісний рівень представництва, співробітники Нацбанку казали: слухайте, ну ми не бачимо проблеми. В чому проблема? Проблеми немає. І постійне представництво наголошувало: проблема є. Проблема кричуща. Вони кажуть, ми не бачимо проблеми у комунікації кримчан з банками. Що відбулося? Ну, це для того, щоб було зрозуміло, як працює система. Після цього я попередив співробітника в Нацбанку, що я просто задам це питання в Фейсбуці. Я задав питання на своїй сторінці, ми відчули коментарі, співробітники Нацбанка прочитали ці коментарі, провели аналіз, які банки, які проблеми, і вже через тиждень прийшли і сказали, ми підготовили зміни, зараз будуть зміни до постанов Нацбанка, відповідних для того, щоб ця ситуація припинилася. Тобто Національний банк України не бачив, хоча для всіх, ну для тих, принаймні, хто є кримчанами, видавалося, що все абсолютно зрозуміла річ. Ні, це не абсолютно зрозуміла річ. Тому ваші звернення для нас критичні з будь-яких питань. Я просто закликаю, я прошу, щоб будь-яке питання, яке ви не зрозуміли, не знаєте, як вирішити, або бачите, що є незручності, проблема, просто напишіть його на сторінки державного органу і на сторінки нашої. Нам буде зручно, нам буде комфортно, ми зможемо тоді працювати в цьому напрямку. Дуже часто, і навіть 80% випадків, просто треба роз'яснити належно, що відбувається. Тобто законодавство є, процедури існують, вони зрозумілі, проте невідомі. Для того, щоб повідомити, ми ж персонально відповідаємо. Якщо до нас звертаються, ми даємо персональну відповідь, що саме в вашій ситуації варто зробити. Тому...
Да, давайте в продолжение разговора, вот сейчас вернемся к этим изменениям, которые касаются правил пересечения для граждан Украины от 14 до 16 лет, административной линии с Крымом. И с нами на связи Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения Альменда. Олег, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, давайте поговорим об этих изменениях. Вот вы мониторите ситуацию, вы знакомы с ситуацией, знакомы с проблемами, с которыми сталкиваются украинские абитуриенты и студенты, которые выезжают на материковую часть Украины. Насколько последние изменения в правила пересечения административной линии упростят жизнь вот как раз этим гражданам Украины от 14 до 16 лет?
Ну, дійсно, воно спрощує процедуру перетину кордону, адміністративного кордону. Проте залишається ще, як ви правильно сказали трохи раніше, російська сторона. Хоча і тут відбуваються зміни. 12 червня Росія теж спростила певний порядок перетину кордону, і на сьогоднішній день потрібно супровід тільки одного із батьків для дітей. Тому, розумієте, це у нас виходить як горлишко бутилки. Тобто ми приймаємо всіх, які можуть приїхати самостійно, але російський кордон, якраз який знаходиться в Криму, який вони вважають державним, може перетинати дитина тільки в супроводі батьків або тобто одного з батьків, і причому ще зараз не потрібен дозвіл другого батька. Це по-перше. І по-друге, якщо їх немає, то потрібно нотаріальний документ, який би дозволяв виїхати дитині. Проте, знов таки, це суттєво покращує момент для того, щоб діти могли навчатися в Україні. А таких дітей стає все більше і більше.
То есть вы думаете, что увеличится количество абитуриентов крымских, которые поступят в вузы на материковой части Украины?
Так, ми вважаємо, що це буде обов'язково в зв'язку з тим, що це надає можливість, знов-таки, ті процедури, які проходять, вони з однієї сторони покращили цю проблему і зняли безпосередньо із кримчан оці бюрократичні процедури, які існували. І ми бачимо, що кожного року кількість дітей збільшується, які поступають до українських вишів, збільшується кількість дітей, які починають навчатися і в ПТУ, і тому ми плекаємо маємо надію, що її буде ще більше, тим паче, що Україна починає все ж таки робити ще більше кроків на зустріч для дітей кримчан.
Ну, в нашем сьогоднішньому ефірі ми не тільки собираємо реакцію на змінення правил пересечення адміністративної лінії, но і пытаемся понять, на какие моменты необходимо обратить внимание в дальнейшем. По вашему мнению, остаются ли какие-то моменты вот в правилах пересечения административной линии, которые стоило бы усовершенствовать?
Я думаю, что самая основная проблема – это информационная. Информационная проблема про то, чтобы донести это до мешканців Криму. В связи с тем, что они просто элементарно не знают про то, что происходит в Украине. И тому мы дивимося, що зараз змінюється обстановка на пунктах перетину, з'являються нові будівлі. Я думаю, там потрібні дуже величезні інформаційні стенди, які б надавали багато інформації для того, щоб кримчани знали ці події. Також хотів би подякувати вашій радіостанції за те, що ви доносите інформацію, яка є в Україні, до кримчан. І крім того, ще потрібно дійсно кроки робити для того, щоб кримчани могли отримувати всі додаткові адміністративні послуги вже на пункті перетину кордону. Тому що, знову-таки, добратися до Херсону, до багатьох інших, це теж є певна проблема. Той самий автобус запустити та багато інших проблем, які на сьогоднішній день існують. Проте ми бачимо, що вони починають вже вироблятися, щоб ці проблеми зникали.
Благодарю вас за коментарі. Напомню, з нами на зв'язі був Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения Альменда. Напомню также, что в нашей студии гость Сергей Макринюк, начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя, Министерства по делам временно оккупированных территорий. И есть ли у вас реплика на то, что сказал Олег?
Так, я хочу ще раз повідомити, що спеціально створена процедура для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Насправді це стосується і Криму, і Донбасу. Дитина, яка не має документів про освіту українського зразка, все одно має можливість навчатися в українських закладах вищої освіти. Причому процедура дуже проста. Важливо приїхати в центр Крим Україна або Донбас Україна, написати заяву про те, що ви навчалися, дитина навчалася на окупованій території, і здати два там чи три предмета по спеціальності. Фактично, я не знаю таких випадків, що були відмови, щоб хтось не вступив, попри те, що мав бажання. Процедура проста, зрозуміла. Ці діти навчаються за гроші платників податків України, на державному бюджеті, так званим на замовленні державному, вони мають гуртожиток. Це зручно, це комфортно, і однозначно, що якість освіти, немає жодних сумнівів. Це дуже потужні університети, такі, наприклад, як Львівська політехніка або Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Це дуже потужні штуки.
В продолжение эфира я бы хотел напомнить номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете к нам дозвониться и задать вопросы, например, нашему эксперту в студии. Почему я это напоминаю? Потому что вопросы от нашей аудитории для нас всегда являются приоритетными. И сейчас я бы хотел зачитать письмо, которое относится также к сегодняшней теме, к правилам пересечения административной линии. Письмо от нашей слушательницы, которая пожелала остаться анонимной. Цитирую. «Есть тема, которая касается семей, в которых супруг или супруга являются гражданами других государств, а у гражданина Украины есть родственники, например, родители, которые живут в Крыму. Специальное разрешение для въезда в Крым иностранного гражданина выдается в срок от 5 рабочих дней. К сожалению, нет возможности подать просьбу о выдаче такого разрешения по электронной почте. Соответственно, иностранец лично должен подать документы для получения спецразрешения. Список документов не составляет проблем, так как это свидетельство о браке, рождении, копии паспортов родителей в Крыму и супругов. Спецразрешение выдается бесплатной. Проблемой является то, что если семья не проживает постоянно на территории Украины, то считает своим обязательством, но считает своим обязательством въезжать в Крым только согласно украинскому законодательству, то человек должен каким-то образом организовать проживание на тот срок, пока ждет спецразрешение для иностранных граждан на въезд в Крым. Естественно, что это время семья проводит в чужом городе, ожидая разрешения, а не проводя эти 5 дней с родителями. Не все могут позволить себе такую роскошь, чтобы 5 дней из отпуска провести, ожидая разрешения. Разрешение выдается на одноразовый въезд. Нет возможности получить разрешение на несколько лет, на несколько въездов. Не знаю, сколько таких разрешений выдается за год на всей территории Украины. Знаю только, что в Киеве выдают около 500 таких разрешений в год. К сожалению, некоторые мои знакомые летают в Крым в нарушение украинского законодательства, а делают это они только из-за того, что из 3-4 недель отпуска 5 дней ожидать разрешения, к сожалению, роскошь. Все понимают, что это в нарушение законодательства, но нет возможности, например, получить такое разрешение непосредственно на административной границе Автономной Республики Крым. Итак, мы оформили это письмо в запрос в Государственную миграционную службу. К нам пришел ответ. Здесь перечислены, да, официальные правила, о которых слушательница, которая написала это письмо и сама их перечисляет, она с ними, в принципе, да, она ознакомлена с этими правилами, но я могу вот что процитировать, да, из этого ответа. Специальное разрешение оформляется территориальным органом Госмиграционной службы в Новотроицком или Геническом районе Херсонской области на его бланке с, по месту пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины на основании поданных документов в срок не более 5 рабочих дней с момента поступления таких документов. Также Госмиграционная служба информирует, что в течение 12 месяцев 2018 года было выдано 2194 специальных разрешения для въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. И в течение 10 месяцев 2019 года было выдано 1796 таких специальных разрешений. При этом отмечается, что статистика по поводам обращения, да, за этими специальными разрешениями не собирается и не обобщается Госмиграционной службой. Также указано, что упрощение этой процедуры возможно при условии принятия такого решения правительством Украины и внесения соответствующих изменений в указанный порядок въезда иностранцев на временно оккупированные территории Украины. Итак, вот что отвечают в Государственной миграционной службе. Сергей, к вам вопрос. Как в этом случае, видится ли какое-то решение этой ситуации и возможно ли какое-то реагирование Кабинета министров Украины на вот такие проблемы?
Однозначно. Наша позиція, ми знаємо про це. Ми знаємо про цю проблему. Наша позиція все ж таки оптимальний варіант, це коли громадянин іншої країни подає документи через інтернет і отримує підтвердження, що документи його належні через інтернет і вже приїжджає на місце і там фізично отримує той дозвіл, якщо треба, або, можливо, просто Державна міграційна служба повідомляє Державну адміністрацію Державної прикордонної служби, щоб людину був пропуск. Проте фізично ми ще не зробили ці зміни, і я думаю, що найближчим часом Ми однозначно продовжуємо змінювати 367 постановицю, яка регламентує порядок переміщення. І це те питання, яке ми точно розглянемо найближчим часом, тому що важливо, що тут має бути рішення спільне між Державною прикордонною службою, Державною міграційною службою, нами і МЗС, тому що це стосується громадян іншої країни. Власне, по всіх питаннях, по всіх процедурах це от така дуже проста, що готується документ якимось розробником, наприклад, нами, але ми маємо погодити і зважати на всі ризики, які нам зазначають інші центральні органи виконавчої влади. Я думаю, що це питання буде врегульовано іншим способом вже в цьому році.
Благодарю вас. Будем следить и за этим процессом также. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться к нам во время прямого эфира. Вне границ прямого эфира вы тоже можете написать нам на редакционную почту. И если вам необходимы какие-то ответы от государственных органов власти или от тех экспертов, которые приходят к нам в эфир, вы тоже пишите. Мы обязательно постараемся вам помочь. Я напомню, что гостем нашей студии был Сергей Макринюк, начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя Министерства по делам ветеранов временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины. Благодарю вас за беседу.
Дякую за вашу работу, за ваш эфир.
Мы продолжаем эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезное. Веселое. Оперативное. Дружное. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Сегодня в нашем джаз-кафе.
О, Сергей, это было бы замечательно, конечно, если бы у нас было джаз-кафе, из которого бы мы выходили в эфир, и это джаз-кафе находилось бы, давай пофантазируем, в каком крымском городе?
В Коктебеле.
В Коктебеле. Прекрасно.
Не город, правда, поселок, но там самое место для джаз-кафе.
Да, это было бы вообще отлично, где-то на берегу, и да, и не только летом можно в Коктебеле бы движевать и отдыхать.
Конечно,
это можно было бы делать в этом джаз-кафе. Кафе круглый-круглый год. Да. Вот у нас и бизнес-планчик на будущее определился. Интересненько. Да, безусловно, все готовятся, я уверена, в этом так или иначе к Новому году. Настроение кто-то анализирует, может быть, как-то, не знаю, мне кажется, важно и себя еще проанализировать, что получилось, что не получилось в прошлом году. И, в общем-то, готовить какие-то планы, что-то придумывать на будущий 2020 год.
Но при этом важно что? Важно не ссориться, тем более с близкими людьми. Тем более из-за политики. Бывает, что разные взгляды у родителей и детей, братьев и сестер, у дальних родственников. Но что делать, если по две стороны баррикад оказались муж и жена? Мы сегодня расскажем об истории одной семейной пары из Техаса, чей брак в эпоху Трампа переживает не лучшие времена. Он ярый республиканец, она мексиканка по происхождению. Вот что супруги рассказывают о себе.
Hi. I'm John Hunter. Меня зовут Джон Хантер, я консерватор и поддерживаю Трампа. Конечно, у него есть недостатки, и его не любят за то, что он редко критикует неудобных людей. Но результаты его работы отличные.
Oh, hi, my name is Laura Hunter.
Меня зовут Лора Хантер, я мексиканка, и я не люблю Трампа и не одобряю его политику.
Вот это мы услышали, да?
Да, и мне подумалось, что в этой истории многие могут узнать свою историю, особенно те, кто нас слушает в Крыму. Если с вами что-то подобное происходило, если возникали разногласия с близкими родственниками, тоже напишите нам в комментариях. Интересно, да, мы тоже об этом расскажем.
Интересно, тем более, что на самом деле такие вот испытания могут лечь на плечи и людям, которые, как и эта пара, познакомились 20 лет назад, да, то есть это долгие отношения. Тогда Джон случайно наткнулся на статистику, согласно которой в тот год при переходе границы в Техасе от жары и обезвоживания погибло 29 человек. В то время между США и Мексикой в районе Сан-Диего началась милитаризация границы, и нелегальные мигранты, чтобы попасть в Штаты, стали подаваться на восток, вглубь пустыни Сонора. Температура воздуха там, в районе заброшенной железной дороги Текате, в 70 километрах от Сан-Диего и в 20 километрах от мексиканской границы достигает 50 градусов по Цельсию.
Тогда Джон решил соорудить вдоль границы несколько десятков самодельных платформ с флажками для привлечения внимания. Каждые две недели группа волонтеров объезжает эти самодельные установки и пополняет запасы. Волонтеры рассказывают, сколько таких точек приходится обслуживать.
В одно время мы обслуживали 340 таких участков, и иногда это был только Джон и я, и мы так уставали, и Джон говорил: «А вдруг кто-то погибнет из-за того, что мы не доехали?» Я ему отвечала: «Мы не можем спасти всех, Бог им поможет, мы не Господь Бог».
Нередко они натыкались и на самих нелегальных мигрантов. На этот случай у них в машине всегда есть запас еды и воды. С точки зрения закона они могут напоить и накормить и при необходимости доставить в больницу, известив об этом пограничные службы. Лора Хантер рассказывает, почему начала заниматься такой помощью.
Мы не можем изменить ситуацию в тех странах, из которых люди бежат. Единственное, что в наших силах, это оставить здесь для них воду.
Есть у этого проекта и противники. Группа так называемых патриотов из Аризоны сняла видео о том, что нашла воду, оставленную волонтерами проекта в пустыне, недалеко от городка Эль-Сентро, также вблизи мексиканской границы. Они негодуют от того, что люди хотят помогать мигрантам не умирать в пустыне.
Американцы оставляют воду, при этом они становятся соучастниками криминальных организаций и помогают им нелегально пересекать границу. Это должно быть уголовно наказуемо. Мы не хотим, чтобы кто-то погибал, но у вас есть вода в своей собственной стране. Пейте воду на другой стороне границы.
Ну вот Джон Хантер, хотя и поддерживает Дональда Трампа, понимает людей по ту сторону границы. Он считает, что желание бежать в более успешную экономически развитую страну для человека естественно.
Если бы я был рожден на той стороне границы, я бы тоже стремился попасть в Штаты в поисках лучшей жизни. В Мексике красивая природа, как и здесь, но политические и социальные системы разные. Малообеспеченного человека в Мексике нет возможности какого-либо экономического роста.
Следующий проект Джона связан с ирригационным каналом. Такие каналы строят для создания системы орошения. Одним из таких каналов является и Северо-Крымский канал, перекрытый после российской аннексии полуострова. В США 15 километров такого канала проходят вдоль границы с Мексикой. Нелегальные мигранты часто тонут в нем, пытаясь попасть в Соединенные Штаты. На сегодняшний день известно о 500 погибших. Джон планирует на протяжении канала через каждые 400 метров установить веревочные линии с буями, чтобы люди при необходимости могли выбраться на берег. Джон рассказывает, он не пропагандирует нелегальный переход границы.
Мы не поддерживаем и не пропагандируем нелегальный переход границы. Мы просто не хотим, чтобы люди тонули. Я не могу спасти людей в Африке или Южной Америке, но я живу не так далеко отсюда и могу взять на себя какую-то ответственность за то, что здесь происходит.
Ну вот, собственно, после жаркого дня, проведенного в пустыне, журналисты «Голоса Америки» перешли границу, и за ужином в пограничном городке Текате разговор вновь зашел о политике. Джон и Лора спорят о том, создает ли нелегальная миграция экономические проблемы для США.